Слово благодати представляет проповедь. Иисус Христос и Слово. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Я сегодня хотел бы вместе с вами начать с того, чтобы провести немножко времени в Евангелии от Иоанна. Откройте, пожалуйста, и мы будем читать сегодня много. Я знаю, что мы сегодня будем читать из всего этого Евангелия. Попробуем сделать общий обзор этого Евангелия. А конкретно не всего того, что здесь написано, потому что здесь, конечно, это одно из ярчайших Евангелий. Здесь очень много Господь вложил. Мы проследим некоторые аспекты, которые являются центральным стержнем всего этого послания. Я начну сначала, потом мы пойдем в самый конец, и потом посмотрим несколько текстов еще внутри. Самая первая глава, первый стих. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Библия написана Богом через людей, и абсолютно каждое слово, которое помещено на странице Священного Писания, оно было рассчитано Богом. Абсолютно каждое слово имеет значение, играет колоссальную важную роль. Не просто важную роль в том смысле, что это должно быть записано в истории, а важную роль, потому что каждое слово, написанное в этой книге, влияет на вашу жизнь. Каждое слово определяет реальность вашей жизни. Вот почему мы так серьезно относимся к этой книге. Вот почему, когда мы говорим о Библии, когда мы говорим о Священном Писании, мы говорим не просто об очередном объекте интереса. Я летел в самолете, человек рядом со мной увлеченно читал книгу о виноградных лозах на юге России. Мне они абсолютно не интересны, но я смотрю, как человек поглощен этой тематикой. Другие люди читают о бабочках, кто-то о Второй мировой войне, кто-то о древних римлянах и так далее. И некоторые люди также читают о Иисусе Христе. Когда мы говорим о том, что имелось в виду Богом здесь, это предмет абсолютно другого уровня. Вот почему, когда Иоанн начинал свое Евангелие, он его начал с этих слов. Вначале было Слово. И все люди, которые жили в то время, все люди, которые вращались в тогдашней греческой культуре, она уже была римская немножко, но очень много из греческой культуры осталось, все люди знали, что когда Иоанн сказал вначале было слово, он говорил о тех факторах, которые имеют мировое вселенское значение. Это слово «логос». Вначале был «логос», если перевести это дословно. «Логос» – мужского рода слово. У нас здесь слово, оно среднего рода. Когда Иоанн говорил, вначале был «логос», Иоанн сразу же осознанно привлекал внимание людей к тому, что было известно в греческой философии или среди греческих философов как начало всех начал, как сущность бытия. И очень интересно, что сущность бытия, о которой говорили греческие философы, которые не знали Бога, но они догадывались из общего откровения, они были очень умными, и из общего откровения они увидели достаточно свидетельств, чтобы сказать, должна быть сверхличность, должен быть сверхразум, должна быть сверхсила. Они не называли личностью, они не давали характеристики, но они говорили о каком-то бытие, которое существовало когда-то, которое являлось началом всех начал, которое являлось законодателем, из которого все исходило, первопричина всего. И очень интересно, что для вот этой личности, для этого начала всех начал, они придумали слово, или они отобразили его словом «логос». Слово «логос» оно включало в себя не только указание на это начало всех начал, на это исходное, изначальное бытие. Оно включало в себе идею понятия. То есть логос – это определенное понятие. То есть, когда речь идет о Боге, Бог открывается людям в определенном понятии. Мы сейчас просмотрим все это Евангелие, и мы посмотрим, какую роль вот это понятие играет в нашей с вами вере. Давайте посмотрим 14 стих здесь же. «И Слово стало плотью». То есть, вот это бытие, которое выражается в понятии, которое коммуницируется идеей, которое коммуницируется лингвистической системой. То есть, идея посредством лингвистической системы, посредством языка, который у нас с вами существует, она доносится до сознания человека. И вот здесь говорится о том, что Слово, вот это божественное понятие, вот это божественная личность, суть божественной информации, суть того, что Бог хочет коммуницировать, Божье откровение, стало плотью. Это, конечно, чудо само по себе. Мы сейчас не будем в этом говорить, о чуде Бога воплощения. Мы попробуем проследить именно вот этот элемент, связанный со Словом. Слово стало плотью. Давайте теперь посмотрим в самый конец этого Евангелия, 20 глава. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Иоанн подводит итог. Почитали, как он начинает свое Евангелие. Теперь давайте посмотрим, как он заканчивает. Он подводит итог и говорит следующее. 30 и 31 стихи. 20 глава Евангелия Иоанна. «Многое сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот посмотрите, когда Иоанн закончил свое послание, когда он написал все о Слове, когда он показал откровение Слова, показал, каким образом вот это Слово, ставшее плотью, обитало с ними, каким образом оно действовало, каким образом оно коммуницировало божественное откровение, после этого он дает характеристику всему тому, что он написал. Он говорит, все это написано, имеет определенную цель. Посмотрите, какую. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Заметьте, в этих двух текстах Священного Писания, которые мы прочитали из первой главы, которые мы прочитали из 20 главы, здесь собраны характеристики, отображенные в теме нашей конференции – авторитетность и достаточность. Посмотри, первая самая глава говорит о том, что Слово обладает абсолютной, наивысшей авторитетностью, которую невозможно превзойти. Оно обладает авторитетностью сверхбытия, авторитетностью Бога. В самом конце здесь сказано о том, что это слово вполне достаточно для двух вещей. Первое, для того, чтобы человек получил спасение, дабы вы уверовали. Второе, для того, чтобы человек имел спасенную жизнь, жизнь освящения, жизнь познания Бога, жизнь во имя Его. Иоанн представляет нам, что Слово Божие, Иисус Христос, Его откровение, оно авторитетно и оно достаточно. Авторитетно, потому что за ним стоит авторитет самого Бога, авторитет того, кто нас создал. Мне много приходится общаться с разного рода людьми. Иногда бывают такие ситуации, когда люди заявляют мне, ну если Бог такой, то мне такой Бог не нужен. Вы знаете, что я им отвечаю обычно? Я им говорю, а другого нет. Другого-то нет. Это проблема не Бога. Это проблема ваша. Когда мы говорим о том, что делает Бог и что говорит Он, это не колхозное собрание, где мы проголосуем, какой Бог должен быть, что Он должен говорить и как Он должен поступать. Это даже не заседание Организации Объединенных Наций, которое собирает сильных мира сего и самых мудрых людей в этом свете, и оно определяет какие-то реалии человечества. Абсолютно не так. Божье Слово, оно просто авторитетно. Ему не нужно доказывать свой авторитет. Ему не нужно добиваться признания этого авторитета среди сильных мира сего. Оно просто есть. И его авторитет просто существует. И он просто действует точно так же, как действует закон притяжения. Точно так же, как действуют все остальные Божьи законы. Вы можете сколько угодно собирать форумы для того, чтобы опровергнуть или отменить, попытаться закон притяжения. Но, к сожалению, его форумами не отменишь. Или, к счастью, может быть. С чем-то подобным мы имеем дело, когда мы встречаемся с Богом и с Божьим Словом. Вот почему Иоанн начинает свое Евангелие таким интересным образом. 24 стих, 5 главы, Иисус Христос доходит до важной точки в своем диалоге с людьми. Дело было в Иерусалиме, где он был на празднике, дело было в субботу, собрались иудеи вокруг, у Иисуса Христа с ними разговор, они предъявляют ему претензии, что он называет Бога своим отцом, делая себя равным Богу. Это очень интересный вопрос, когда некоторые люди пытаются оспорить божественность Иисуса Христа на основе того, что он называет себя сыном. Но когда евреи слышали, как он называет Бога своим отцом, они сразу понимали, что он делает себя равным Богу. В самом исповедании Иисусом Христом своего статуса было всем понятно, что он Бог. И они даже предъявляли претензии именно по этому поводу. И когда он отвечает им на эту претензию, он, среди прочего, говорит такие вещи. 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Очень интересный текст, сверхважный. Сверхважный для всех людей. Для всех людей, почему? Потому что неверующие люди, те, которые отвергают Бога вообще, или отвергают Его авторитетность, которые не хотят согласиться с Его авторитетностью, они представляют себе, что в принципе они ничего плохого не сделали, чтобы им быть на суде. И поэтому они даже не видят необходимости или места для чего-то, чтобы освободило их отсюда. Это первая категория людей. Вторая категория людей, есть много верующих людей, которые каким-то образом недооценивают сущность или значимость слова. Послушайте еще раз значение того, что здесь сказано. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Христос не говорит здесь о хорошей жизни людей. Христос не говорит здесь люди, которые прожили и больших грехов не делали. Что очень популярно. Для многих людей эта идеология популярна. Ну, больших грехов не делай, сын мой, а все остальные никуда не денешься. Христос не говорит здесь, будь религиозно активным. Христос не говорит здесь, поющий в хоре. Он не говорит здесь, посещающий собрания регулярно. Он не говорит здесь, участвующий в церковном совете, или проповедующий, или еще кто угодно, или что угодно. Он говорит очень категоричные вещи. Заметьте, из уст самого Господа Иисуса Христа. Он коммуницирует нам, Он обращается к людям, Он обращается к нам с вами сегодня. И Он говорит, что для того, чтобы нам не попасть на суд, чтобы иметь вечную жизнь, чтобы перейти от смерти в жизнь, нужно два фактора. Первое – слушать Слово Его. И второе – верить в пославшего Меня. Сегодня очень многие люди говорят о разных философиях служения, говорят о разных делах, которыми люди занимаются. Мне приходится пересекаться со многими людьми, читать разную литературу, разные сообщения из разных мест в России и на Западе, и в самых-самых разных местах. Я удивляюсь, как люди, не знаю, наверное, Библию не читают, а скорее всего, читая, имеют в виду что-то совершенно другое. Вот они думают, что для того, чтобы человек перешел от смерти в жизнь, для этого нужно показывать кино, фильм. Буквально перед отъездом мне на стол принесли журнал, и там большая реклама. Евангелизация, и там большими буквами «Будет показан фильм». Самые разные фильмы показывают, на ушах стоят. 3 месяца тому назад еду в машине в церковь, а по радио передают богослужение, лайв, то есть, которое сейчас идет в одной из больших церквей. И на этом богослужении учат, как готовить горький соус. И не просто учат, а реально это делают. Этот пастор пригласил какого-то шеф-повара, они там крошат, режут, там он приглашает людей из публики, которые пробуют, вот, и весь этот концерт разыгрывается. Знаете, почему люди это делают? Потому что они не верят в то, что Слово дает жизнь. Потому что они не верят в достаточность Писания. Потому что им нужно придумать фокусы. Потому что им нужно изобрести что-то, чтобы привлечь человека, который, ну, уже присытился всем, он уже все видел. У нас когда по поселку ходили представители одной из церквей, много разных церквей, вот представители одной из церквей, они приходят и обращаются к молодежи, они спрашивают, есть ли у вас молодые люди, молодежный пастор и с ним еще кто-то, и они говорят, приходи в нашу церковь, у нас будет фактор страха. Ну, там всяких червей едят, там всякую гадость там вот эту делают. Одна девочка маленькая, ей 13 лет всего, она спрашивает у этих пришедших, а зачем фир-фактор в церкви? Этот молодежный пастор не знал, что ответить. Иисус Христос говорит, если вы верите в слова Иисуса Христа, вы измените свой подход к служению. Вы измените свой подход к жизни. Вы измените свой подход к мужьям и женам, к детям вашим. Иисус Христос говорит, слушающий Слово Мое и верующий в Меня. Бог избрал такой метод. Бог открывается нам через Слово. Не через сценки, не экранизированное представление Иисус Христос представлял. Вы что думаете, Он глупее тех греческих актеров? Ну, в конце концов, мог бы нанять. В Греции тогда театр процветал в то время. И чтобы показать уже, хорошо показать. Нет, Бог избрал определенный метод. Этот метод заключает в себе слово, слушающий слово мое и реагирующий на него, реагирующий с доверием, признающий авторитетность этого слова, преклоняющийся перед словом. Вот, оказывается, кого касается вечной жизни. Остальных нет. Вот все те, кто привлечен в церковь посредством всяких этих программ, типа Fear Factor и прочие разные соусы, которые готовят, и клоуны, которых ставят, и всякие-всякие разные дела. Все эти люди... Они могут быть членами церкви, они могут посещать, но к вечности они не имеют никакого отношения. Почему? Потому что сам Господь Иисус Христос сказал, что к вечности имеют отношение только те, кто слушает Слово, и кто на это Слово реагирует с доверием, с признанием авторитетности автора, источника этого Слова, и с преклонением перед Ним. Очень конкретно, очень категорично даже. Заявляет Господь Иисус Христос. Дьявол знает, что слово обладает колоссальным значением. Именно поэтому на протяжении всей истории христианства против авторитетности и достаточности слова дьявол вел постоянные атаки. Он не может его уничтожить совсем. Слово живет. Слово печатают 2 дня тому назад в Турции. Исламисты, молодые исламисты буквально замучили, 3 часа издевались, мучили 3 человек, которые переводили Библию, которые работали в христианском издательстве. Они все турки, местные все, 30 лет примерно в таком возрасте, эти 3 мужчины, которые утром пришли, и они занимались там издательской деятельностью. Они их привязали к стульям и постепенно отрезали им части тела в течение 3 часов. На одном насчитали 156 ножевых ранений. На втором невозможно посчитать, какое количество. То есть атака ведется против слова всегда. Почему? Потому что дьявол знает, что слово опасно. Для него опасно. Дьявол знает, что именно слово действует. Церемонии, пожалуйста. Ходите хоть сколько угодно. Фокусы, пожалуйста. Стойте на ушах хоть сколько угодно. Активности, сколько хотите. Только чтобы слова не было. Людям скучно. Люди говорят, ну как это можно слушать часовую проповедь? Люди говорят, нам нужно делать нашу программу, сделать такой, чтобы она была приемлема людям, чтобы они могли послушать, потому что у них нет терпения, у них нет сил. Нужно сделать так, чтобы они хоть что-то там получили, хоть что-то выслушали. Иисус Христос сказал, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную. Еще несколько текстов. 6 глава. Иллюстрация того, что произошло. Христос проповедует в очередной раз. Люди не понимают его, уходят. Он обращается к 12 и говорит, 67 стих. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глагола или слова вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, самое дорогое, что было для Петра в Иисусе Христе, это не его чудодейственная сила. Это не его необычное происхождение. Это не его тенденция или способность облагодетельствовать его. Вы помните, он несколько раз делал такие вещи. Он исцелил тещу его. Он помогал им рыбу поймать. То есть можно было следовать за Иисусом Христом, как за источником благосостояния, за тем, кто рядом с кем не пропадешь. На худой конец из нескольких хлебов и рыбок накормит тысячи. Апостол Петр говорит, когда все закончится, когда все люди расходятся, когда люди не хотят следовать за ним, Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти, потому что ты имеешь слова вечной жизни. Слово, которое генерирует жизнь. Слово, которое из мертвых делает живых. Слово, которое единственное имеет смысл, имеет какую-то надежду на этой земле, потому что все остальное умирает. И поэтому Петр говорит, даже если я здесь ничего не пойму, но я точно знаю, что слова, которые ты говоришь, они сделали меня живым. И поэтому я не могу от тебя отвернуться. Я не могу от тебя уйти. И заметьте, даже тогда, когда Петр отрекся, как только ему говорят воскрес, он сразу же бежит. Бежит для того, чтобы встретиться с ним снова. 8 глава Евангелия Иоанна. Уверовали в Иисуса Христа иудеи. Группа иудеев следует за ним. 31 стих. Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, все Евангелие Иоанна содержит в себе огромное количество свидетельств Иисуса Христа о потрясающей важности Слова. Это трудно пропустить, это трудно не заметить. Если вы читаете Евангелие Иоанна, если вы хотите понять вот суть этого логоса, суть слова, которое стало плотью, оно на каждой странице, оно в каждой проповеди Иисуса Христа, оно в каждой ситуации проявляется. Здесь Он говорит иудеям, если прибудете в Слове Моем, Он говорит, покаялись, идете за Мной хорошо, есть проверка. Есть реальная проверка, которая определит, кто вы. Вот если в Слове пребываете, если Слово для вас интересно, если вы живете им, если оно становится вашим дыханием, если оно становится тем, что исправляет вас, если вы практически подчиняете себя Ему, если это хлеб ваш насущный, Вот тогда я буду знать, что вы мои ученики. Если нет, сколько таких людей, которые занимают места в церквях, которые думают о том, что они верующие, но которые не живут словом. Знаете, что ко всем этим людям применяется вот этот тест? Иисус Христос применяет тест ко всем. Ко всем, кто объявил, что он последовал за Христом. Примените его к себе сейчас. Если пребываешь в слове, тогда его ученик. А если не пребываешь? Интересно, если не пребываешь? Ну, тогда, наверное, нейтральный, да? Не так давно я с интернета распечатал журнал одной влиятельной деноминации, евангельской деноминации в России. Я распечатал этот журнал, и там много разных статей, и одну статью читаю. Значит, пишут про авиакатастрофу, которая случилась под Донецком. В прошлом году разбился там самолет, который летел из Анапы в Санкт-Петербург. Автор пишет, наверняка на борту этого самолета были верующие, атеисты и просто нейтральные люди. Меня удивил подход, конечно, этого христианского автора, который думает, что можно быть просто нейтральным человеком. Но для того, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим на то, как Иисус Христос категоризирует тех, кто считает себя вот такими нейтральными. Давайте посмотрим. Есть две категории. Одна категория тех, кто пребывает в слове, это истинно ученики. Вторая категория другая. У них развивается диалог, эти люди задают ему вопрос, они говорят, мы не были рабами никогда, как ты говоришь, что нас нужно свободными сделать. Это очень большая проблема людей. Человек не понимает, что он раб. Человек не понимает, что он грешник. Человек не понимает, что ему нужно освобождение. Он приходит к Иисусу Христу, и поэтому он и не ищет у него свободы. Он приходит к Иисусу Христу, чтобы Христос из его сделал лучше. Улучшил то, что уже есть. Это проблема и сегодняшняя, не только проблема тогдашних иудеев. Христос объясняет им, 36 стих говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Посмотрите, 37 стих. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня». Фью, ничего себе! Кому он говорит? Уверовавшим в него иудеям. И говорит, вы ищете убить меня. А почему? А здесь объясняется дальше, смотрите. Потому что слово мое не вмещается в вас. Оказывается, человек, который не вмещает слово, он далеко не нейтральный. И он не просто имеет свое собственное мнение, а Христос видит в нем врага, который, если бы жил в то время, когда жил Иисус Христос, он искал бы убить Христа. Это очень серьезное заявление. Опять-таки, это заявление не радикальных фундаменталистов нашего времени, как говорят, что вот есть такие некоторые, совсем уж не оставляют места ни для кого спастись. Это то, что говорит Господь наш Иисус Христос. И Он говорит категорично. Или ты в слове, или ты мне враг. Он продолжает. 43 стих. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Заметьте, что отношение к слову, это не просто так, вот благочестивый христиан, или благочестивый христианин, или благочестивая христианка, вот они все время с Библией, они любят Библию, а мы уж не такие благочестивые. Ну, им точно там какие-то особые места на небесах будут. Не совсем правильная оценка. Вот те, кто любит слово, те, кто живут словом, те, кто не могут жить без него, вот эти, да, тогда Христос видит, что истинно его ученики. А те, кто не любит, он говорит, ваш отец дьявол. Вы еще не родились свыше. Ну а как же в собрание ходим, а крещение приняли, а уже давно, а что, все? Я не знаю, все или не все. Здесь не написано про всех или не всех. Здесь написано ясно, что есть люди, которые пребывают в Слове, которые, познавая Слово, делаются свободными, и все другие. Все остальные, которые охарактеризованы здесь, что они не понимают Слова Христа, и они не могут его слышать, они не вмещают, они хотят его вмещать. И он говорит, ваш отец дьявол. Достаточно категорично. Он продолжает. 12 глава, 48 стих. Начнем с 47-го. Или с 46-го даже. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я не пришел судить мир, но спасти мир». Очень интересно. Христос говорит о том, что он не судит тех, кто принимает, тех, кто слушает слово, но не верит, не доверяет этому слову, не доверяет свою жизнь. Дальше он объясняет. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе». Какой это судья? Слово, которое я говорил. Заметьте, братья и сестры, какое колоссальное значение слова. Это не просто часть богослужения. Это не просто какой-то религиозный аспект жизни церкви. Это жизненно важно для каждого из нас. Каждый раз, когда вы слышите слово, каждый раз, когда вы имеете дело с Библией, каждый раз помните о том, что вот это слово однажды будет судить вас. Вот это слово имеет власть. Вот почему оно авторитетно. Потому что оно исходит из Бога, оно является Божьим откровением, оно является откровением Бога. Вот это слово «откровение Бога», его можно по-разному понимать, можно понять так, что Бог что-то передал. Но здесь значение совершенно другое. Откровение Бога – это Бог себя открыл через Слово. И когда Он себя открыл, в этом Слове все атрибуты Бога. То есть реакция на Слово – это реакция на Бога. Отвержение Слова – отвержение Бога. Те люди, кто не доверяет, не верит в Слово, они будут иметь дело не с Богом, потому что они его не видели, а со словом, которое они слышали. И это слово, это не просто буквы на бумаге. Это не просто идея, выраженная через лингвистику, через фразы или предложения. Это Божье откровение, несущее в себе власть и могущество Бога. И эта власть или изменяет вас здесь на земле, или же будет судить вас там в вечности. Заметьте, все эти тексты, которые мы читали, это все слова Иисуса Христа, кроме первого и последнего. Вначале Иоанн пишет, Бог, конечно, вкладывает через Иоанна, пишет, вначале было слово было у Бога, слово было Бог, и слово стало плотью. Это Иоанн дает описание Иисусу Христу. В конце тоже Иоанн пишет, он говорит, многое можно было написать еще, но сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веруя, имели жизнь во имя Его, имели правильную жизнь, имели все необходимое для того, чтобы нормально жить. И заметьте, все остальные тексты, которые мы читали, все тексты – это проповеди Иисуса Христа. И заметьте, как они насыщены Словом. Он постоянно вокруг этого вращается. Это не просто так, что Иоанн взял и решил оттенить именно это качество, именно эту сторону в проповедях Иисуса Христа. Это потому, что для Иисуса Христа Слово обладало колоссальной важностью. Я хочу вернуться еще в 10 главу. Давайте глянем. Здесь не написано конкретно о Слове, но здесь сказано о реакции на Слово. С 24 стиха. «Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите. Почему? Ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Вот эти люди, которые подошли ко Христу, они много слышали. Они стояли перед сложной задачей. С одной стороны, встретившись с Иисусом Христом, они понимали, что это сверхнеобычная личность. Никогда ничего подобного никто не видел. Они знали, что вот тот объем чудес, тот уровень чудес, который он делал, никогда никто не мог даже и мечтать о том, чтобы что-то подобное делать. Как он говорил. Но с другой стороны, они понимали, что этот пророк, который проповедует, этот учитель, который учит, он как-то не вкладывается в их схему. Он как-то не соответствует их представлениям. Он не их религии. И они приходят и задают им вопрос. Они говорят: не можем понять. Скажи нам прямо. И Христос объясняет. Христос говорит, что в этом деле не все разберутся. Не все разберутся. Это не так просто, как вы думаете. Есть только один критерий. Этот критерий заключается не в уровне знаний, не в интеллектуальных способностях, не даже в благочестии, в уровне благочестия, в уровне достижения каких-то благочестивых деяний. Он говорит в одном простом. Это в способности смиренно следовать за тем, что я говорю. Он говорит: причина, почему вы еще до сих пор не поняли, простая, потому что вы не стали овцами. Он говорит: овцы сразу поняли, и овцы уже пошли, и овцы получат вечную жизнь. И заметьте, в чем характеристика овец? Очень простая. Они знают голос пастыря, и они следуют за ним. Мы еще вернемся к этому факту. Давайте 17 главу. Это последняя молитва Иисуса Христа, такая пространная, с учениками. И это молитва о учениках, так называемая первосвященническая молитва Христа. Он молится об учениках, которых он оставляет. Он говорит несколько факторов, связанных с учениками. Он говорит 6 стих: «Я открыл им имя Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне от Тебя». Но теперь смотрите, 8 стих. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им. И они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Как ученики возродились? От чудес, которые Христос сделал? От манипуляции их сознанием? Один известный проповедник современный говорит: оставьте меня с человеком на 15 минут, и я сделаю из него христианин. Не знаю, что он будет делать с ним, может быть, пальцы в двери зажимать или еще каким-нибудь образом. Но он говорит так, что оставьте мне человека на 15 минут, и я сделаю из него христианина. Здесь сказано, христианином можно стать только одним способом. Если человек примет слово Иисуса Христа. Вот почему бессмысленны все сценки. Вот почему бессмыслен театр, Fear Factor и все прочие эти дела. Это просто развлечение, которое привлекает людей, но не имеет ничего общего с жизнью, которая переносится только словом. Вот почему Иисус Христос обращается к Богу. И он в этой молитве, он объясняет механизм. Он говорит: вот я тебе их принес. Он уходит с земли. И он говорит, вот я тебе принес всех, которых ты дал мне. И каким образом они получились, каким образом они появились, эти живые души. Он говорит, я слова, которые ты мне дал, я взял эти слова, я передал им, и они приняли. И в результате этого они уверовали, уразумели, что я истина от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Смотрите, 14 стих. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Есть христиане, которые удачно вписываются в мир. У меня всегда в таких ситуациях возникает вопрос, а есть ли там слово? Вы знаете почему? Потому что идеология мира и идеология Христа никогда не будут дружить. Никогда. Потому что это две противоположных, и не просто противоположных, это оппозиционных, конфликтующих теорий. И не просто теории, а две жизненных платформы разных абсолютно. Давайте посмотрим первое послание Иоанна. Тот же автор в других обстоятельствах пишет в церкви, он находится в церкви в Ефесе, уже в престарелом возрасте, очень-очень пожилой, уже после своей ссылки на острове Патмос, в Ефесе, где пресвитером был Тимофей. Мы не знаем, был ли Тимофей пресвитером в это время. Скорее всего, Иоанн был почетным пресвитером, вряд ли у него была энергия и сила для того, чтобы нести служение первого пресвитера в это время. И он пишет здесь характеристики человека, который действительно является верующим в этом послании. И он так конкретно пишет, он говорит, много антихристов появилось. Между прочим, антихристы – это не бесы, это не дьяволы, это не те, кто свергает Иисуса Христа и так далее. Антихристы – это все те, кто претендует на то, что они христиане, но на самом деле они предлагают какую-то иную версию христианства. И он разбирает здесь несколько ситуаций. Я хочу с вами остановиться на одной только. Четвертая глава, первого послания Иоанна, шестого стиха, пятого давайте. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Это очень интересный текст. Очень конкретно касающийся нашей с вами жизни сегодня. Апостол Иоанн в своем престарелом возрасте делит мир или категоризирует тех людей, которые вращается в религиозных кругах на две разные группы. Одна группа, которая находится под влиянием авторитетов мира сего. Он их называет, они от мира. Почему? Потому что они говорят по-мирски, во-первых, и во-вторых, мир слушает их. Они находят там людей, которые их понимают. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. На протяжении последних лет 15, наверное, мне приходилось встречаться с различными концепциями миссионерского служения. Сам что-то делал, сам где-то лоб расшибал. Последний пример, самый яркий. В нашу церковь приезжают разные люди с разных мест. Не так давно приехала одна женщина, которая пришла в церковь в платье с декольте, которое заканчивается в районе пупка. Когда ей подошли, сказали, она говорит, вы здесь какие-то отсталые все? Это же прогрессивно. А оно все понятно. Вы же здесь неверующим не проповедуете. Как будто для того, чтобы убедить неверующего человека, нужно показать несколько сексуальных прелестей. Мир слушает их. Это сдвиг в мышлении. Это не просто частный случай. Это глубокая проблема, которая вообще нарушает суть того, что действует. Иоанн очень ясно говорит. Все люди делятся на две категории, и критерием деления является отношение к апостольскому свидетельству. Когда он говорит «слушают нас», он говорит «слушает апостольское свидетельство». Есть категория людей, которые слушают и преклоняются перед апостольским свидетельством. Есть категория людей, которые авторитетность имеют в мире. Вот там авторитет. У меня здесь в портфеле книжка лежит. Она называется «Авторитетность Священного Писания». Разные авторы ее написали. И один из них в одной статье пишет о богословах. Он проанализировал целый ряд богословов и говорит, что-то ненормально с богословами. Что-то не совсем правильно с ними. И причина, что с ними неправильно, в том, что они пишут, они постоянно апеллируют к либеральным ученым. То есть, когда человек пишет, он не Богу поклоняется в том, что он пишет, а он пишет, как бы его признали в Академии наук. Он пишет так, как бы прослыть популярным там в тех кругах. Мир слушает их. И этот автор описывает, какое разрушающее влияние эти богословы оказали на христианство. Они вроде христианские фразы пишут, они вроде про Библию. Когда встретишься и когда начнешь говорить такому, о таком человеке, так что, одни вы только верующие? О, да, конечно, конечно. О, вы только спасенные, сектанты. В прошлое воскресенье один человек приехал, сравнительно молодой, восторгался церковью утром и вечером. Ну и крутая у вас церковь, ну ничего себе вы даете, ну и узколобые же вы. Вот вам бы еще пошире мышление, и вот тогда совсем бы было хорошо. Я вам объясняю, ты знаешь, почему наша церковь крутая, если пользоваться твоей терминологией? Именно потому, что мы узколобые. Но если точнее сказать, мы сфокусированы на сути. И мы просто не хотим заниматься шелухой, которая разбавит сейчас и разрушит все то, что должно быть здесь построено. Почему? Потому что апостол Иоанн сказал, знающий Бога слушает нас. Знающий Бога слушает апостольское учение. Заметьте, как много в Священном Писании абсолютно категоричных утверждений о абсолютной авторитетности Божьего Слова. Как я уже сказал, что этого невозможно не заметить. Мы посмотрели сейчас только две книги, два произведения одного апостола, апостола Иоанна. Мы могли бы анализировать послание апостола Павла, мы могли бы анализировать послание апостола Петра, мы могли бы читать другие Евангелия, мы могли бы смотреть Ветхий Завет, в котором масса-масса таких же самых утверждений. И все, что мы сейчас посмотрели, мы сейчас вместе с вами обратили внимание на то, что авторитетность Божьего Слова категорично представлена Богом. Авторитетность Божьего Слова – это то, что в конечном счете определяет и решает суть нашей с вами христианской жизни. И как бы хотелось, чтобы каждый присутствующий здесь, проверив себя, ясно сделал вывод, на чем он стоит. Где ваши авторитеты? В мире ли? В популярных людях? В тех, кто там какое-то положение или какой-то вес или моду задает? Или же в простом Божьем Слове, в этой древней книге, которая является откровением самого Бога? Давайте мы встанем сейчас и в молитвенном состоянии представим себя пред лицом Божьим. И попросим Его, чтобы Он своей рукой открыл нам сегодня глаза и помог нам сейчас определить наше основание, определить наш фундамент
чтобы, сделав такой вывод, мы смогли по-настоящему преклониться перед Его Словом. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за это чудо, которое Ты подарил. Господи, мы знаем, что в мире есть много людей, которые гораздо умнее нас, и которые гораздо благороднее, и которые по человеческим меркам, может быть, больше достойны того, чтобы они могли получить это откровение. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты по Своей огромной милости открылся нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня мы, подходя к этой книге, к этому Слову Твоему, мы можем видеть там авторитет Твой. Мы благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты нашел этот путь, как Ты открываешься нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты показываешь нам силу Твою, могущество Твое. Мы благодарим Тебя за то, что в этих буквах, в этих словах, в этих предложениях Ты сделал инструмент, который возрождает наши души, делает нас детьми Твоими, который освобождает нас от греха, который открывает нам ответы на вопросы в жизни нашей. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что это Слово Твое спасает нас. Это Слово дает вечность. Это Слово дает нам уверенность. О, Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас мог преклониться перед этим Словом. Помоги, Господи, чтобы это действительно стало нашей философией жизни. Чтобы это было не просто слова, чтобы это было не просто признание факта, но чтобы это было действительно настоящее отражение сути. Научи нас, Господь. Я прошу Тебя, Господи, о всех тех, кто еще воюет со Словом Твоим. Кто еще не принимает Твоего, кто еще не согласен с Ним. Господи, сокруши такие сердца сегодня. Открой, Господи, для действия Твоего. Мы просим Духа Твоего Святого, потому что только Ты это можешь сделать, Господь. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!